Набутов здесь. Forbes.
Итак, как всегда, в четверг в рамках линейки проектов «Набутов здесь» с 10 до 11 мы разбираем разные любопытные материалы и статьи ведущего делового издания страны «Forbes Россия» и приглашаем каких-то спикеров для их для совместного как бы разбора и комментариев. Я зацепился на этой неделе за историю. Редакция Forbes выпустила статью, которая называется «Дружите с богатыми и чаще говорите о деньгах и вообще общайтесь с состоятельными людьми. Как стать миллиардером до 40 лет». Вот так звучит материал. Значит, поиск состоятельных людей, налаживание с ними отношений помогает приобрести навык жизни в достатке, утверждает гуру финансов профессор Нью-Йоркского университета и серийный предприниматель, что мне очень нравится. Серийный предприниматель Скотт Гэллоуэй. Особенно это важно, если у вас было небогатое детство, говорит он, намекая на свою собственную историю восхождения к успеху. Что еще рекомендует Гэллоуэй желающим как можно быстрее разбогатеть? В отрывке из его книги «Финансовый стоицизм. Принципы управления деньгами». То есть статья посвящена, базируется на книге господина Гэллоуэя. И у него огромное количество всяких разных советов о том, как разбогатеть через правильную коммуникацию. Кого мы могли позвать, конечно, главного эксперта в России по коммуникации, в том числе ведущего «Серебряного дождя», Никиту Непряхина, человек, которого вы любите и знаете. Прекрасно, Никита Юрьевич, привет.
Всем доброе утро, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Статья очень любопытная. Мы сегодня поговорим про эту книгу. Она скоро, кстати, выходит.
Так. А, да, да, это перед выходом,
да, еще да, нет да, в продаже. Да, ее еще нет в продаже, ну и ты правильно абсолютно отметил, серийный предприниматель, у нас вообще очень много гуру, да, и в силу того, что я всю жизнь преподаю критическое мышление, я все время всем рекомендую, вы задумывайтесь над советами-то, задумывайтесь, насколько
про успешный успех,
про успешный успех, про разные-разные там методы и алгоритмы. Значит, я прочитал эту статью.
Так.
Дело, конечно, не в статье, а именно в тех рекомендациях, которые нам профессор говорит и рекомендует. Значит, давай вот прям разберемся по
пунктам.
По пунктам.
А вот у меня их целых 10 штук и выписано основных.
Ого, ничего себе. Ну, там основная это генеральная
идея. Давай первая, мотивация книги. Я прямо себе основные топики.
Давай.
Разница между жизнью 1% богатейших людей, которые контролируют, по-моему, 60% денег всего мира. Uh-huh. Да, может быть, даже больше. Вот недавно у Международного банка цифры я видел. И остальных 99% жителей планеты бросается в глаза, пишет Гэллоуэй. И поскольку изменить мир совершенно не в наших силах, лучшее, что мы можем сделать, это приложить максимум усилий для того, чтобы попасть в этот 1%. Вы ни в чем не виноваты. Обществу грозят вещи куда серьезнее, чем ваша перспектива стать миллионером.
Прекрасно.
Разумно.
Разумно, абсолютно. Да, тут не поспоришь. У нас действительно вот такая огромная пропасть между богатыми и бедными. Но вот теперь давай мы порассуждаем. Значит, смотри, сама по себе идея о том, чтобы общаться с успешными, богатыми, реализованными людьми, она правильная. Здесь ничего такого нет.
Ну так, учись у более сильных. Безусловно. Играй против более сильной команды, тогда ты растешь.
Звучит очень здраво, но давай посмотрим, насколько это соответствует вообще реальности. Ну, потому что сам по себе совет, он с точки зрения психологии, он абсолютно правильный, потому что твое окружение, оно действительно формирует. Формирует твои мысли, формирует твои привычки, формирует твои установки. Это очень важно. И вот перед тем, как я расскажу про некоторые исследования, которым мы можем действительно доверять, ну, с хорошей выборкой, с хорошими данными, с хорошей методологией, я сразу хочу сказать, что здравое зерно здесь, конечно, есть, безусловно, это 100%. Но теперь давайте посмотрим, что происходит в реальности. А в реальности происходит вот что. На самом деле, вот давай посмотрим несколько просто исследований, я перед эфиром...
Нет, в реальности у меня первый вопрос, как найти человека, который заметно богаче и успешнее, чем ты, получить к нему доступ, тебе много ума не надо.
Да.
И самое главное, что я понимаю, представляю себе жизнь с другой стороны. А зачем... этим богатым, вот, успешным людям общаться с вами и тратить на это энергию свою жизненную.
Значит, что показывают, Виктор Кириллович, исследования абсолютно разные. Так. Я не поленился, я нашел исследования, которые нам примерно продемонстрируют, что у нас происходит. Значит, смотри, проводились исследования, в частности, мы сейчас возьмем американские исследования, потому что, ну, там огромное количество именно богатых людей, да, мы же не будем это где-то на примере провинциального городка смотреть, а нам важно, чтобы там были реально миллиардеры, миллионеры, бизнес огромный, да, индустрии, ну и в том числе вот эта огромная социальная разница. Так вот, если мы посмотрим по районам, что у нас происходит? Районы, ну я имею в виду районы территориальные, городские. Так. Значит, абсолютно очевидная история. Богатые общаются с богатыми, бедные общаются с бедными. И вот самое интересное...
Средний класс, который мечется между ними.
Абсолютно правильно.
И либо и падает вот, вниз, да, чаще, и либо растет вверх.
Это как раз условный такой средний класс, который мы не можем отнести ни к бедным, ни к богатым. Вот там исследования показывают, что есть определенные, ну, как бы вот такой, ну, метаются они. Okay. И вот как раз про этих людей мы можем сказать, что действительно очень многое зависит от того, где они, ну, давай вот прям приземлимся, где они обоснуются. И вот тут сценарии очень простые. Если они обоснуются в условных районах среди богатых людей и обрастут вот этими знакомыми, социальный лифт им вероятностно обеспечен. Но если они в бедные районы, они будут откатываться назад. Это как бы, ну, абсолютно очевидная штука. Значит, дальше, если мы посмотрим на масштабное исследование, 78 тысяч респондентов, 62 страны, огромное количество респондентов мы видим здесь, задавались вопросом, что влияет больше всего на финансовый успех и достаток. Оказалось, что первое место – это образование. Оно имеет самую мощную корреляцию, и это, ну, как бы очевидно, правда? Очевидно. Вполне себе...
Причем образование, это же не только навыки ваши и конкретные умения, это еще и нетворкинг, вот. Это welcome to the club, как в Оксфорде висит. Привет. Правильно, добро правильно. Пожаловать в клуб. Потом и вот, все будут занимать высокие посты в разных странах мира.
Да, Виктор Кириллович, тут как раз очень любопытно разделить вот эти два момента по поводу образования. Значит, смотри, никто вообще не спорит, и я как человек, который всю жизнь работает в образовании, я, конечно, понимаю ценность этого образования. Понятное дело, что если мы поступаем в хороший вуз, у нас хорошие компетенции, у нас хорошие навыки, у нас престижное образование, с большей вероятностью нас примут на какую-то принято. Работу. Но второй важнейший аспект – это как раз вот этот самый пресловутый нетворкинг. Потому что если я попадаю в какой-то очень крутой вуз, Кембридж, Оксфорд, еще и же с ними, конечно, я обрастаю высокостатусными знакомыми. И вот тут как раз разные исследования по-разному говорят. И кто-то даже из исследователей говорит, что на самом деле больше именно социальный круг имеет значение вот среди этих престижных вузов, нежели чем просто твое знание права,
да,
экономики.
Да, людей со знаниями полным-полно. Потом это навык, он быстро
поэтому
тренируется.
Вот это как бы штука, если мы говорим вот именно по поэтапное взросление человека, она 100% работает. Попади в хороший вуз, в хорошее окружение, тогда все будет хорошо. А теперь вот давай другой вопрос. Ну вот, допустим, я уже взрослый человек, да, за 40 мне. И я, значит, уже оброс своими привычками, своим образом жизни.
И до сих пор не богат.
И не богат.
Тебя это не касается,
а вот теперь
правда,
давай посмотрим.
Так.
Прочитал книгу.
Так.
И такой, так, все, я сейчас хочу найти себе богатых друзей, успешных.
И ты идешь на Патрике, а там уже девочки со сделанными губами. И ты со своей жаждой общения. У кого шансов больше? Явно не у тебя.
Да. И вот тут мы встречаем самый главный вообще барьер, а интересны ли вообще богатым и успешным людям люди неуспешные? И вот это как раз есть главная проблема. Именно. Поэтому, когда я тезисно просмотрел основные идеи этой книги, они мне показались, с одной стороны, довольно банальными и очевидными, но это, к сожалению, утопия. И здесь все очень просто. Значит,
Но утопия также звучит твой тезис по поводу того, что когда ты представитель среднего класса, а мы радио для представителей среднего класса, надо, значит, кучковаться и желательно жить поближе к более обеспеченным соотечественникам. Но это более успешным. Это очень хорошо, но просто цена входа на Рублевку, условно говоря, вот немножко этом... выше, чем на Варшавском шоссе.
Вот об этом и речь. И поэтому, ну, как бы все звучит довольно здраво, но вот оказывается, что именно огромное значение имеет вот это базовое образование. И вот теперь смотри, есть такое понятие в психологии: гомогенность или гомофилия. Это история про то, что людям одного социального класса интересно общаться со своими же. Вот в чем есть важный момент. И вот смотри, когда мы говорим уже про взрослых людей, когда у них уже полностью все установки, все мысли, все привычки уже полностью сформированы, мне очень сложно взять свой ближайший круг человека, который имеет другой социальный статус, который имеет другое финансовое положение. И поэтому вот тут как раз вопрос очень сильно усложняется.
А если это очень умный, просто не очень богатый интеллигент, но он все прекрасно знает и про бизнес, и про,
супер, да,
и про то, что может интересно, и он может знать значительно больше, чем знают люди успешные.
Конечно,
и обеспеченные.
Это может быть. Ну смотри, мы все время, в науке мы пытаемся некую тенденцию найти, да, тенденциозность. Потому что вот то, что мы видим в рамках этой книги, когда он описывает свой опыт, да, там история-то у него довольно незамысловатая. Он из очень бедной семьи, он получил хорошее там образование, сам развивался, сам построил бизнес. Почему его называют серийным? Потому что он много бизнесов построил. Он даже там какой-то бизнес продал за 155 миллионов. Нам кажется, что это огромная цифра, но для Америки это просто смешная, стандартная история там среднестатистического стартапа. Но тем не менее, вот то, что мы сейчас видим, это одно такое знаменитое когнитивное искажение, которое называется ошибка выжившего.
Так.
Что это такое? Это когда мы для того, чтобы понять некую тенденцию и закономерность, мы ориентируемся
на
успешный именно кейс. Почему называется ошибка выжившего? Очень простая
аналогия. Потому что из 100 человек добился успехов один.
Да.
Он это транслирует в публичное поле, и ты к нему тяготеешь неизбежно.
Да, я тебе расскажу историю, как вот самая простая иллюстрация, почему это когнитивное искажение называется ошибка выжившего. Виктор Кириллович, вот ты как к дельфинам относишься?
Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, что я могу сказать.
С большим уважением.
Конечно.
Да. Они очень умные, у них прекрасно развитый мозг.
Умные, правда. И вот когда я спрашиваю, например, там участников своих выступлений, я говорю: слушайте, а вот почему вы любите дельфинов? Они говорят: умные животные, замечательные, такие милые. Но один из самых распространенных ответов — это то, что они спасают людей. Но на самом деле вот этот кейс, он хорошо показывает ошибку выжившего. Дельфины на самом деле людей не спасают. Если человек тонет, дельфин его воспринимает как как мячик. Что-то там болтается такое, барахтается в воде. И он начинает с ним играть. Как играет дельфин? Значит, он заныривает на глубину.
И носом
вверх. И носом с огромной скоростью, значит, толкает этого человека. У него нет никакой эмпатии.
Это и в естественной среде речь, если тренированные дельфины.
Естественно, мы сейчас говорим именно про вот естественную среду обитания. А вот дальше, что у нас происходит? Значит, в большинстве случаев встреча с дельфином у нас заканчивается смертельным исходом, потому что человек тонет от полученных травм. Ну, там повреждены внутренние органы, кости сломанные. Ага. Но кого-то он толкает куда-то. И вот тут рандомный вариант. Он может толкать в сторону берега, он может толкать параллельно берегу, он может толкать в глубину. Но кого-то, мы не знаем процент, может быть, это 1 из 100, может быть, это 10 из 100, он действительно вытолкнул к берегу, да. Человек выжил, и он такой: о боже, меня спасли дельфины. И вот отсюда у нас и как раз и возникает вот это ощущение стереотипичное, абсолютно неправильное, что дельфин спасает людей. Почему это называется ошибка выжившего? Потому что мы ориентируемся на истории, когда дельфины спасли людей, и мы думаем, что они всех спасают. Но надо учитывать процент людей, кого дельфины не спасли.
То есть, когда красивая девушка...
Это хороший у тебя быстрый
переход. Такая прям. Ага. По коже пример. Да? Мне более понятно, чем дельфины.
Это я понимаю тебя.
Значит, все у нее как... шикардосная, едет на своем новом Поршаке там, или Лисяне, и рассказывает своим подписчицам,
да,
о том, как надо правильно общаться с мужчинами для того, чтобы он вас обеспечил, помог там, и так далее, то это совершенно не факт, что что ее успех можно сильно масштабировать.
100%.
И многие, кто сидит в Патриках или у бассейна, как я сегодня рассказывал, в Лужниках, например, и охотятся, тарелочницы, опять мы про них вспоминали, большая часть из них не достигнет успеха.
Однозначно. И вот смотри, я бы даже вот эту... Мы же сейчас вышли на очень любопытную тему, потому что вот та идея, о которой мы сегодня говорим, общение там с богатыми людьми, она же используется на самом деле и в бизнесовых целях. Какое огромное количество разных бизнес-клубов, разных сообществ, да, которые паразитируют на этой идее. Ну, типа, ребята, окружение вас делает справедливо. Заплатите, там, я не знаю, 1 000 000 рублей в год, и вы часть нашего сообщества. Вы будете учиться, вы будете подпитывать себя и так далее. Вот с одной стороны, это хорошая, правда, идея. Ну, то есть, я не против этого. Действительно, сообщество — это то, что двигает вообще прогресс вперед. Но с другой стороны, здесь есть огромная вероятность заблуждения, потому что здесь есть опять ошибка выжившего вот этого. Значит, смотри, люди, которые рассказывают про истории успеха, типа, я вам сейчас дам алгоритм из 5 шагов, как стать богатым, успешным. Тут есть 2 варианта. Первый вариант. Они правда достигли успеха, и здесь нет никакого мошенничества. Ну, действительно, да. Ну вот, все получилось у человека. И он такой говорит: не надо никакого бизнес-плана. Вот у меня было 500 рублей в кармане, я никого не слушал, я поверил в себя. Самое главное, и дальше какой-то рецепт успеха, там, не знаю, в Бога поверить, или, там, я не знаю, цель поставить, или верить в себя, или идти наперекор, или быть белой вороной. Вариантов миллион.
Ты напомнишь мне этого, как этого публиковать? Личного тренера, который выступает, Лужники собирал, американский.
Тони Робинс?
Тони Робинс.
Ну, нет, кстати, вот Тони Робинс, он вот такой, я сейчас на защиту даже его встану, хотя это стереотипичный абсолютно, да, такой вот пример, как бы...
Возьмемся, да, за руки, друзья, и скажем аллилуйя, да, все вместе, да, и весь, я помню, есть, олимпийский.
Есть такое, да.
Ну вот, кстати, за 50 тысяч рублей.
Я тоже был на Тони Робинсоне, но мне было интересно посмотреть именно, как условный коллега работает, да, потому что это же интересно посмотреть, какая технология. Там, безусловно, очень много такого попсового, но в основе, кстати, у Тони Робинса абсолютно понятные идеи. Вот в отличие от многих других вот этих псевдогуру, он не говорит о том, что вот всего одно действие, и вы добьетесь успеха. Как на марафоновых желаний, например. Просто визуализируй свою цель, думай об этой цели, и все. Он такого не говорит. Он говорит, кстати, довольно вполне себе рациональные вещи про целеполагание, про приоритизацию. У него примитивные инструменты, которые, ну, как бы любому образованному человеку плюс-минус известны. Но вот эта групповая подача, вот эта вот групповая истерия, вот эта экзальтация, она, конечно, очень сильно заряжает. Так вот, закончу свою мысль. Значит, смотри, вот условный некий псевдогуру, он правда может в это верить и делиться своим успехом, а может это быть стопроцентный мошенник. Так вот, даже если он действительно добился успеха, помните, это может быть ошибка выжившего. Он может 1 из 1 000 000 достичь успеха, и это исключение из правила. Поэтому экстраполировать его личный опыт на себя и говорить, что это 100% работающая штука, ну точно не стоит.
Как правильно коммуницировать с богатыми и успешными людьми? Здесь есть нюансы именно в коммуникативные, мы обязательно их обсудим сегодня с Никитой. Сейчас короткие деловые новости, и мы вернемся через 5 минут.
Набутов здесь. Forbes.
Мы возвращаемся к нашему замечательному Никите Юрьевичу Непряхину. Обсуждаем сегодня материал, который выпустил Forbes. «Дружите с богатыми, чаще говорите о деньгах» или «Как стать миллиардером до 40 лет». Базируется она на книге господина Скотта Гэллоуэя «Финансовый стоицизм. Принципы управления деньгами». Очень любопытный материал. Вот, Никита Юрьевич его немножко раскритиковал. Вот, но в целом мы говорим про коммуникацию с людьми, которые выше нас, про иерархии, деньгам и всему остальному.
Да, ну и в целом, Виктор Кириллович, любопытное название даже у книги, немножко оксюморон такой, стоицизм финансовый. Стоицизм же он в целом-то про принятие, про такую
А ты, кстати, хорошо знаком с древнегреческими учениями, в том числе учением стоиков? Оно сейчас, в эпоху турбулентную перемен,
согласен,
набирает... Вообще, люди просто узнали, что, оказывается, такое есть, и находят для себя в нем отклик, подсчитывая основные постулаты.
Я более того скажу, половина статусов ВКонтакте — это постулаты из стоицизма.
Например?
Ну, там, прими то, что есть, кто меня потерял, вот это вот все, вот история. Слушай, я почему говорю даже про, вот, про название книги «Финансовый стоицизм»? Дело в том, что основная и ключевая идея стоицизма как философского направления — это так называемая дихотомия контроля. Что такое дихотомия контроля? Главная, одна, точнее, из главных идей философских стоиков заключается в том, что ты должен четко разделить, на что ты можешь повлиять, а на что ты повлиять не можешь. И если ты не можешь повлиять на что-либо, ну, например, условно, курсы валют, геополитика, какие-то штуки,
глобальный процесс,
переживать из-за этого, ну, как бы особо не стоит. Да. Так вот, я могу себе представить, что на самом деле, если бы там античный стоик родился бы, например, в небогатой семье, то согласно стоицизму, он бы наоборот это все принял достойно и сказал: ну что, я на это повлиять не могу. Это к вопросу о том, что не очень подходит
здесь идея ровно обратная, что ты на это повлиять можешь.
А здесь наоборот, что вопреки ты должен всей статистике, всем данным, всем исследованиям, ты должен бежать к богатым людям. Но я хочу вот даже, знаешь, не знаю, и может ты поделишься тоже своим опытом. Я вот сейчас вспомнил даже, а вот там мой круг общения, я не могу себя назвать каким-то богатым человеком, ну я средний класс, обеспеченный, как бы не голодаю, слава богу. И я вот даже оглядываясь на свою жизнь, я вот сейчас даже...
Но
вот
ты часто в силу работы общаешься с людьми, которые, ну, проводя тренинги, конечно, там, конечно, для топов, вообще супер топов.
Да, но я с ними там не дружу, понимаешь, я же все-таки как обслуживающий персонал, условно, я им оказываю какую-то услугу, а я сейчас говорю даже про личную жизнь.
Но они тебя слушают.
И я, оглядываясь как бы назад, даже понимаю, что вот, вот эта разница в финансовом положении... Ну, например, да, с моими институтскими какими-то знакомыми или друзьями, она нас очень сильно разъединила. Да. Почему? Ну, потому что, да, просто представим, вот мы с кем-то встречаемся, человек мне рассказывает про свои проблемы, про то, что кредит выплатить не может, денег нет на это, на то, на пятое, десятое. Я, конечно, могу поддержать, а потом он спрашивает: Никита, а у тебя что?
Да. А я на Мальдивах.
А я там, да, я с Сейшел приехал, вот отелем недоволен. Ну все, это как бы, понимаешь, это условно уже потенциальный конфликт. Поэтому вот эта история про некую склонность людей выбирать свой круг общения, это, ну, такой важный момент.
Помнишь старый анекдот, когда встречаются два школьных товарища 30 лет спустя, и, значит, один олигарх, а другой бомж?
Нет, давай расскажи.
Ну, как дела? Он говорит: ну, слушай, ну, все нормально, вот купил лодку там 100-метровую, там, это, то, все, слетал на Мальдивы. Ну, так, просто жизнь. Он говорит: а у тебя как? Слушай, ты знаешь, 3 дня уже ничего не ел. Говорит: да ну ты что, надо себя заставлять. Это к вопросу, да, про разность восприятия.
И вот давай посмотрим, теперь обратимся к статистике. Я вот нашел одно исследование, одно из таких последних, потому что не так много проводится исследований, связанных с общением и финансовым состоянием. Я нашел такую мета-статистику, довольно валидную, с хорошей выборкой. Мы сейчас будем опять ориентироваться на Америку. 2018 год, ну, не супер свежая, конечно, но я думаю, что мы можем вот эти данные все-таки немножко перенести и на наше время. Значит, опрашивали богатых и бедных, какой процент у них друзей из противоположной социальной категории. Так. Значит, опросили действительно богатых людей. Ну, там надо смотреть, конечно,
уровень,
какой
дохода.
Уровень. Вот, ну, я так понимаю, что это довольно...
$1 миллион в год.
Наверное, где-то так. Okay. Как ты думаешь, какой процент людей сказали, что у них есть в близком окружении люди
речь из... не об обслуживающем персонале.
Нет, именно о друзьях более низкого социального статуса.
Я думаю, видимо, очень небольшой.
Ну, нет, а может и большой.
Ну, я не знаю. Ну, хорошо, пускай 20%.
20%.
Вот, а это где проводилось исследование?
Это США, 2018 год.
Я думаю, что у них может быть 10. Ну, просто ты... мы вышли из Советского Союза, и тут... Да.
Вот давай к цифрам по-другому обратимся и попробуем немножко проанализировать, что там у нас получилось. Значит, теперь смотри. Только 9% опрошенных в группе с высоким доходом сказали, что у них действительно есть в близком окружении друзья.
Я сказал 10.
Да, абсолютно правильно. Но смотри, когда им задавался вопрос, а вы готовы вообще общаться-то? Да. Ну, конечно, там практически 100% сказали, что... Мы готовы, мы не видим никаких барьеров. Да. А вот если мы посмотрим в обратную сторону, то у бедных респондентов еще меньше друзей в богатой сфере. И вот в продолжении этого еще одно любопытное исследование, оно такое фундаментальное, оно довольно известное в психологии, довольно старенькое, 12-го года, но после этого ничего такого похожего не проводилось. Значит, это исследование показало, это важный был такой момент для социальной психологии, что богатые недооценивают неравенство, есть определенный барьер для эмпатии. Mm-hmm. То есть смотри, что это означает? Вот это исследование Йельский институт проводил в 12-м году, масштабное метаисследование, оно показало, что богатые люди, они... просто часто не осознают,
живут в отрыве,
насколько тяжело живется людям из бедного, из бедных семей. И исходя из этого, у нас есть одна ключевая проблема. У нас отсутствует не просто общий круг интересов, у нас еще отсутствует важный фактор эмпатии. Вот почему возникают впоследствии в общении конфликты, недопонимания, обиды и прочее, прочее, прочее. Но мне хочется, чтобы...
А давай найдем что-то общее. Мы же все-таки про коммуникацию. Ну, допустим, вот ты как-то попал в окружение, или у тебя есть возможность прокоммуницировать с человеком, который сильно выше тебя по доходам, социальному статусу, возможностям и так далее. Как правильно выстраивать коммуникацию с учетом того, что его твои разговоры, какая машина лучше, японская или немецкая, твои кухонные, и о том, как накопить на поездку в Турцию, условно говоря, или там куда-то в Крым, в общем, не мягко очень. Скажем, не, ну, от слова совсем не близки.
Да, и вот тут ты абсолютно правильный аспект затронул, как будто следует такое впечатление, что невозможно обрасти кругом богатых, успешных людей. Да нет, конечно, можно, просто опять статистически это довольно маловероятно, но вопрос как?
Нет, просто сохранение этого круга, даже если, допустим, вы нашли выход, неважно, на Патриках или по работе, сохранение требует правильной коммуникации, об этом сегодня эфир.
Вот, и вот смотри, что бы я вот здесь порекомендовал? Ну, опять же, исходя из того, что моя профессия, она довольно специфична. Я в силу своей деятельности очень часто общаюсь, но профессионально. Действительно, с высокостатусными людьми, всякие там топ-менеджеры, владельцы бизнесов и так далее. Я бы сейчас, конечно, ну, не переносил мой профессиональный опыт в общение дружеское, но несколько советов я бы все-таки дал. Совет номер один. На самом деле, жаловаться на свою бедную жизнь точно не стоит. Да. И бессмысленно, и мы только что с тобой это выяснили, потому что вот как раз Йельский институт нам показал исследование про просто вот этот барьер отсутствия эмпатии. А мои, как бы, вот мои наблюдения, то, что я вижу, я же часто выступаю на всяких там мероприятиях, какие-то нетворкинги, начинают сразу вот подходить и про финансовую сторону. А вот у меня есть бизнес-идея, а вот у меня есть бизнес-план, а вот у меня есть...
Это никого не интересует, ребята.
Вообще никого не интересует.
У них очередь до луны стоит с такими бизнесами.
И вот давай я прочитаю одно сообщение, которое к нам пришло на WhatsApp. Я тебе его вот как раз в перерыв озвучивал. Мне кажется, просто надо продемонстрировать.
Плюс 7-903-797-6333 номер для ваших WhatsApp-сообщений или Telegram. Пишите и туда, и туда. И можете подписывать нам, кстати говоря, в нашу трансляцию. Там тоже у нас есть Роман, который следит за этим внимательно своими уже закрывающимися глазами, потому что он встал в 4:30 утра.
Ну, какой ужас.
Нашел?
Да, сейчас. Господи, где же это у нас было? Да, вот, да, значит, вот такое сообщение довольно любопытное. Я часто его, подобную мысль встречаю. Здравствуйте. Богатый видит страсть и огонь в глазах и в поступках бедного и начинает финансировать его. Это как один из способов предлагает нам Влад из Татарстана. Хочу расстроить Влада и всех остальных. Богатым, успешным людям вот это вообще не сдалось. Ничего они там не видят, никакой ни огонь и прочее. И желание кого-то спонсировать и финансировать нет.
Более того, они вас будут эксплуатировать, если вы на них работаете уже. Если ты везешь, то чего нет?
Вот, Виктор Кирилл, здесь очень важный момент. Важно же понимать психологию. И вот для богатых, успешных людей это психологическая боль. Какая боль? Это боль о том, что они везде видят корыстный компонент.
Именно.
Поэтому как только мы начинаем говорить: слушайте, Иван Петрович, я так вами восхищаюсь, вы такой замечательный, у меня есть идея, послушайте мой бизнес-план, а не поможете ли вы мне, а не инвестировать. Все, это 100% история, как бы закрыться. Да. Теперь смотри, как можно установить контакт. Но понятное дело, что разные бывают ситуации. Но мы возьмем такую некую, может быть, немножко утрированную. Давай представим. Но если человек добился большого успеха, значит, он благодаря чему-то достиг этого. Мы сейчас не берем коррупцию, криминал, там еще чего-то, какие-то там кумовство. А вот реально, вот человек, который что-то... Он же благодаря чему-то достиг. Значит, что? У него высокий круг образования, кругозор у него широкий, он много чего знает, много чего умеет. И для того, чтобы установить контакт, не нужно хвалиться, типа, да это я сейчас вот не в высоком финансовом положении, а когда-то, это примерно как таксисты, да?
Да.
Это я для души.
Я
вообще бизнесмен высокий. Вот здесь нужно зацепить и взять таким крючком, а чем вы на ментальном, интеллектуальном, неважно каком уровне, любопытны и интересны. Не надо затрагивать этот финансовый аспект. Важно просто продемонстрировать, что вы можете этому богатому и успешному человеку в рамках общения, в рамках кругозора, в рамках разных тем дать и чем его заинтересовать. И вот это самая простая стратегия. Крючком заинтересовать, не касаясь финансовых аспектов. Ну, это вот такой довольно банальный совет, который вот касается вот просто вот элементарных моих наблюдений.
Но есть знаменитая фраза еще, по-моему, из «Мастера Маргариты»: никогда ничего не просите у людей, которые выше вас.
Они сами
все сами все придут, сами все предложат и сами дадут.
Ну, в любом случае...
В идеале вот к чему надо стремиться.
Конечно, человек, который чего-то достиг, который действительно богат и успешен, понятное дело, что мы должны как бы немножко предполагать, что у него есть элемент адекватной оценки. Если он видит человека, который чем-то ему может быть интересен, полезен, покрывает его какую-то потребность в общении или может его чем-то подпитать и дать... Ну, вполне себе вероятно, что человек будет в этом плане интересен. Вот, других рецептов никаких нет, потому что все очень индивидуально, но глобально я сказал, не надо вот говорить в этом плане о деньгах.
Ну вот смотрите, я опираюсь на материал Forbes, у меня много из него выжимок, все даже не прозвучат в эфире. Значит, во-первых, что богатые не равно плохие. Их часто изображают карикатурно, конечно, как Монти Бёрнс в «Симпсонах», коварные, нечестные, приобретающие богатство путем обмана некоторых или сразу многих. Кстати, мы сегодня давали в первом часе нашего утреннего шоу историю о том, что действительно люди, которые наверху, они, как правило, люди беспринципные.
Да.
И спокойно закрывающие глаза на нормы морали. Законы тогда, вообще все, что с этим связано. Тем не менее, вот богатые не равно плоды. Они могут быть великодушны к другим, усердно работают, не транжирят деньги, ничем не злоупотребляют и принципиальны. Такие могут быть. Сильный характер, двигатель достатка. Вот что. Что еще? Надо быть любезным и щедрым. Учиться окружающим, говорить о деньгах. В любом обществе говорите о деньгах.
Ой-ой-ой, вот
богачи и работодатели ужас. Разделяют убеждение о том, что говорить о деньгах неприлично. Какая чушь, мы живем в капиталистическом обществе, хотим того или нет, деньги его двигать.
Нет, вот это точно абсолютно, с чем я вот категорически не согласен. Как я уже сказал, бессмысленно себя как-то превозносить и показывать, что да я на самом деле богат, потенциален. И я не знаю, как может быть в Америке, это и действительно тема абсолютно окей, надо учитывать наш культурный код, нашу страну, нашу ментальность. У нас тема финансовая одна в целом, если мы говорим про светский какой-то разговор, да, про социальную какую-то коммуникацию, это одна из, ну, таких, не то что табуированных, но, тем не менее, нерекомендованных тем.
Ну, друг с другом-то они хвастаются своими особняками, это, там, 5000 метров бассейном, новым коллекционным, там, какой-нибудь автомобиль.
Слушай, вот представляешь, у меня вот тут вот, я в прошлом месяце, там, 500 миллионов у меня выручка была, а сейчас 300.
Я барабан Страдивари купил. Да, говорит, тебя за лох одежда, говорит, это он для лохов скрипки делал, а для настоящих пацанов барабаны.
Поэтому вот говорить о деньгах, ну, слушайте, ну, это есть огромное количество тем, где мы можем быть близки, вместе, не знаю, там, спорт, искусство, наука, все что угодно.
Делаем короткую паузу, и затем Никита Юрьевич закончит разносить в пух и прах книгу «Финансовый стоицизм. Принципы управления деньгами», отрывки из которых публикует Forbes.
Набутов здесь. Forbes.
Итак, как же нам запутать более успешного и богатого человека коммуникативно, стать ему для него интересным, войти в близкий круг общения и самому приподняться?
Нужно сделать так, чтобы он сам захотел.
Ну, это тебе прям золотые слова.
Справедливо.
Сами, а как правильно, Воланд, сами все предложат и сами дадут.
Да, но, как я уже сказал, самое главное, это, на мой взгляд, да, я не претендую там и не собираюсь книгу писать про эту тему, но из моих наблюдений, это, конечно же, не жаловаться и не делать вид, что ты успешен, но тебе что-то мешало, и что вы равны, как вот нам как раз написали. Нет, это нормальная история, как раз подчеркивать в том, что финансовый уровень у нас абсолютно разный, но есть то, что нас объединяет. И вот то, что нас объединяет...
Надо зацепить.
Это может быть спорт,
то, что в вашей власти.
Безусловно. Но я вот в финале как раз хочу вот в этой книге, которая скоро выйдет...
Последнее. Просто несколько похожих сообщений, потому что некоторые даже с фотографией. Такое как бы оправдание для себя внутри.
Ну...
Дескать, просто, что как бы Аллах все равно один. Вот там такая картинка нам пришла. Угу. Все равно смерть всех уравняет.
Ну,
и ты должен внести внутри себя это сакральное знание, что, конечно, в этом бренном мире вы на разных ступенях, но, дескать, по его окончанию вы все равно, так сказать, голым пришли в этот мир, голым и уйдете. Но это никоим образом не способствует вашему продвижению в мире настоящего, к сожалению.
Это хорошая психотерапевтическая
установка. Но успокаивает, это психотерапевтическая история.
Да. А я в финале, как раз у нас остается буквально несколько минут, хочу поднять очень важный вопрос. Вот там как раз рекомендуется история про то, что мало того, что надо постоянно говорить о деньгах, еще и думать о них нужно. Вот здесь я должен сказать, что это довольно опасный совет. И большинство курсов про успешный успех, марафоны желаний, они как раз и построены на том, что важно все это визуализировать.
Объективизация.
Ты постоянно думай об этом. Логика тут тоже присутствует. Если ты об этом постоянно думаешь, то у тебя весь фокус внимания направлен на это, у тебя, значит, концентрация, все усилия, мозг, значит, там какие-то невероятные усилия начинает генерировать. Но практика показывает, что на самом деле, если ты постоянно об этом начинаешь думать, как бы стать богаче, как бы, где мой первый миллион, начинается просто паранойя настоящая. Параноидальная другая сторона. Поэтому я на самом деле рекомендую не просто о деньгах думать, а я рекомендую ставить себе цели, которые не обязательно связаны именно с деньгами. Они могут быть связаны с чем угодно. Какая моя цель? Что я хочу? Я хочу реализовать свою миссию. Я хочу построить компанию, которая что-то может изменить. Я хочу жить стабильно и заниматься садоводством. Неважно что. А вот когда ты уже мыслишь не через финансы, не через эти бумажки,
деньги,
а воспринимаешь это просто как ресурс,
да, это ресурс,
все на самом деле становится, ну, чуть проще. И мне как раз очень не нравится, и мне очень раздражает, и я внутри, на самом деле, как представитель отрасли образования, переживаю, что у нас вот такая невероятная фокусировка на деньги. Деньги, деньги, деньги. Это важно, но...
Но во главе угла это не может стоять.
Это не может
стоять. У меня был знакомый, я помню прекрасно, 96-й год мы познакомились, у него был маленький заводик по производству плитки. Mm-hmm. Тогда в Петербурге стали перекладывать плитки, он как-то залез там в горзаказ, тра-та-та, и у него, значит, там фигачили эту уродливую ленинградскую плиточку. Вот. И он разговаривал с деньгами. Я как-то к нему зашел случайно в комнату, он собирал какую-то компанию, мы что-то сидели на кухне, я захожу, а он сидит, у него с тобой там несколько пачек этих долларов каких-то, и он их так вот листает, и он: «Ах, вы мои дорогие, вы мои любимые». Он говорит: «Я каждый день, час минимум общаюсь с деньгами, у нас энергетический обмен», в прямом смысле слова, он с ними разговаривал. Закончил, как не знаю, он жив, по-моему, но он лечился потом, да.
Психиатрия,
да.
Ну да, клиническая, да, да. Ну, психиатрия. Потому что надо это вылечить.
Но при этом оставался обеспеченным человеком. Я вот о чем хотел сказать.
Ненормально. Вот. Поэтому вот такая вот петрушка. Не все так просто, как кажется. И финальная моя реплика, дорогие друзья. Нет никакой панацеи. Нет. И самое простое, это, дорогие друзья, идти небольшими шагами. Что-то делать. И самое главное, получать от этого удовольствие.
Начинаем прямо с сегодняшнего дня. Помните, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Это был Никита Непряхин в Набутов здесь, Forbes, по четвергам. Никит, мы с тобой прощаемся до следующей недели, до твоего эфира.
Да.
Да. А с вами до завтрашнего утра.
Суббота, 18:00.
До субботы.